Добрый вечер. Неожиданный прием, то есть все открыто у вас. Никакой конспирации нет.
Сейчас принесу.
Удивительно. А будет перевод, я слышу, да?
Там есть, Анака Кумар. Прабу. Вот, вот в левом углу.
Анака Кумар Прабу здесь.
Анака Кумар Прабу есть? А, сейчас придет.
Придет.
Начало открытия фестиваля?
Да, начало, да. Что-то было? Лекции не было еще, нет.
И первая лекция, тема «Цель жизни». Так, было заявлено. Мы поговорим о цели жизни немного.
Сколько времени у вас есть на лекцию?
Сколько хотите.
Ну, кто как выдержит, хорошо. Цель жизни, она волей-неволей обдумывается в течение всей нашей жизни, или время от времени мы погружаемся в эту область. Но это вопрос очень трудный, практически недостижимый для ума и опыта человека. Поэтому он об этом размышляет, как правило, поэтически или философски, меняет доктрины. Много философий создается на этой почве именно. Потому что цель жизни представляется по-разному для всех людей. Отсюда вот различные точки зрения, различные желания со цели жизни у человека, кто как бы понимал это. И говорится, что это понимание цели жизни, оно зависит от опыта проживаемой жизни, прожитой жизни человека. Опыт может сильно влиять на наше представление о цели и смысле жизни. Потому что жизнь, она в разных красках представляет, в зависимости от того, с какой стороной жизни мы соприкасаемся. Ведические книги говорят, что есть три качества материальной природы, с которыми мы соприкасаемся постоянно. И они сильно влияют на наш разум, на концепцию жизни, на понимание смысла жизни, себя, окружающего мира тоже. То есть это взгляд качественный. Я попытаюсь пояснить, что обычно мы понимаем природу, окружающую с точки зрения законов физики и химии. Ну, как мы учали с вами в институтах, в школе, вещественных таких как бы понятий. Вот есть таблица Менделеева, есть какие-то комбинации атомов, молекул, соединений, образовывается какое-то вещество, которое мы можем понимать как материю. Это одна из точек зрения, но веды говорят, что всего три качества, тем не менее, хотя элементов много, это комбинация всего лишь трех качеств, качественной стороны. Как, например, мы с вами человека, как правило, понимаем не с точки зрения физики и химии, верно же? Просто биологическое существо, а с позиции качества именно рассматриваем в жизни. Какой это человек? Понятно, что у него есть биологические какие-то составляющие, химические процессы, органы взаимодействуют, там можно и так рассмотреть человека. Но вообще не мы забываем об этом, об этой стороне таблицы Менделеева, законы физики и химии. Мы думаем о качествах, насколько это человек хороший, какие у него качества, его память, скажем, его рассудительность, его положение в обществе, слава, квалификация, личные качества. И отсюда мы говорим, вот этот человек хороший, а этот мне не нравится человек. Это качественная сторона. И вот веды описывают все с точки зрения качеств. Качества, которые соприкасаются с сознанием. Например, тамас, раджас, сатва. Три качества. Где тамас – это качество невежества или пассивности, боли, скорби, иллюзии, заблуждений, сумасшествия, может быть, даже. Человека ненавистничество, самое низшее гуру, говорит, качество, которое может человек обрести. И вот, например, человек пьет алкоголь. Какое качество он приобретает? Какую гуну? Невежество. То есть симптомы невежества. Значит, алкоголь к какой гуне относится? Вот так все определяется. Все прикосновение с сознанием определяется все. Не внешним умозрительным взглядом, а вы должны взять и попробовать на язык, или принять, и почувствовать на себе, что такое гуна. Качество. Значит, алкоголь – это не просто химическое соединение, а еще и качественное измерение есть у него. Понимаете, да, о чем речь идет? Что такое гуна материальной природы? Гуна – качество, и гуна также означает веревка. Два значения существует. То есть я имею какие-то качества уже обретенные, плохие, хорошие. И вот они меня и связывают, эти качества, как веревка. Я не могу стать другим. Замечательно это? Что измениться сложно человеку. В течение всей жизни ему очень трудно изменить себя, какие-то даже плохие качества, о которых он знает, ему трудно преодолеть. Это веревка называется. Она держит наше сознание крепко. Но мы говорим о невежестве. Но другие гуны освобождают от невежества. Есть гуна сатва. Гуна с благости или гуна знания, если невежество это. Тамас, боль. Причем удивительное свойство тамаса в том, что человек не осознает, что он страдает под влиянием этой гуны. Он страдает постоянно, но не осознает этого. Замечали такой эффект? Ну, например, обезболивающее, анестезия какая-то. И боли как будто бы нет. Вот что страднее этому? Он склонен принимать интоксикации или мечтать о жизни, или считает себя богом, хотя на каждом шагу у него неудача в жизни. То есть какая анестезия, некоторое невежество должна быть, чтобы человек думал, что он счастлив, что он наслаждается жизнью. Это танос. Это мы им пользуемся как анестезией. Например, или амнезия еще говорят. Забыть о страданиях, забыть о проблемах. Как? В Алма-Ате недавно открыли ночной ресторан, называется «Амнезия». Вот туда заходите и просто забудете обо всем. Там интоксикация, развлечения какие-то, вот очень такая культура интенсивная, развлечения какие-то, отвлекающие внимание от реальности, вот на какой-то речи что-то все хорошо, как бы нет боли, нет проблем, нет беспокойства. Но затем интоксикации как бы кончаются, верно, и снова он чувствует плохо себя. Ему нужно снова постоянно принимать все это, принимать, потому что как без этого плохо, плохо, реальность тяжелая, страданий много очень. Но гуна благости противоположная совершенно гуна. Это сатва или просветление человеку дает. Они говорят так. Она достигается непосредством умозрительных усилий или каких-то академических методов познания. Она достигается при помощи очищения души и сознания. И приходит так, как приходит, восходит солнце. Мы никаких усилий для этого не предпринимаем, верно же? Оно само все время встает, и все становится видно. Это как некое озарение или просветление в результате откровений внутренних. Вот, например, стоит нам с вами признать все свои недостатки прямо перед собой, и вы увидите, начинается трансформация внутри. И сначала это подобно яду говорит, ведь вы же должны столкнуться с реальностью. Вот у меня такие есть недостатки, и вдруг это как яд всплывает, но в результате этого откровения мед, нектар появляется. Вы начинаете понимать, что вы не эти недостатки, а вы покрыты, связаны просто этими недостатками. У вас появляется понимание, что можно освободиться от этих недостатков. Это не ваши естественные качества, а как бы навязанные, приобретенные качества. Например, качество курить, оно врожденное или приобретенное? Видели же, ребенок рождается уже с сигаретами сразу. Неестественно, нет. Оно приобретенное, как он общался с теми, кто уже это делает, получил вкус отсюда, и вот таким образом это качество стало приобретенным, а затем он уже не может от него отказаться, он связал его веревку. Но это не наше естественное качество. Оно навязанное определенной культурой общения. Подобно этому, все негативные качества невежества, они навязаны определенным видом общения. С кем поведешься, а того наберешься. Жадность – это не наше природное качество. Зависть – это не наше природное качество, не духовное качество. Потому что сознание, душа, оно имеет совершенно другие качества. Но вот пример, чтобы понятно было, как это происходит вообще. Как это вот чистая душа и вдруг становится вот такой нечистой. Возможно ли такое? Пример есть хороший. Дождь падает с неба. Вода чиста изначально, понимаете? Дождь всегда чист. Ну, по определению. Если это не кислотный дождь, конечно. Ну, по определению, дождевая вода чистая. Но соприкасаясь с пылью, мы видим грязная вода. Неправильное выражение. Вода не может быть грязной. Грязь не вода. Смешение происходит. Вот в чем проблема. Вода никогда не бывает грязной. Грязь – это элементы земли, примеси туда. Сама же вода чистая, также душа изначально чиста. И когда мы говорим о каких-то низших качествах, это примеси всего лишь навсего. И вот когда мы это видим в гуне благости, у нас появляется великая надежда и уверенность, что я могу теперь наконец измениться. Потому что иначе как? Если я не буду в этой гуне благости, не буду иметь вот это просветление, у меня не будет надежды, я буду думать, что? А я такой по определению. Все люди жадные по определению. Все люди зависимые по определению. Они рождаются такими, понимаете? Это наша суть. А это не наша суть. Вот это для этого необходимо гуна благости, потому что мы родились с недостатками уже. Вы знаете, есть пример рыбы. Рыба, она родилась в воде. Она живет в воде, умирает в воде. Если вы скажете, дорогая рыба, ты живешь в воде, она немедленно спросит, а где вода? И не с чем сравнить. Покажите мне воду. Настолько она близкая, эта стихия к ней, что она не может как бы отдалиться и посмотреть на воду другими глазами. Она родилась и умирает в воде, у нее нет точки отсчета. Есть другой пример бабочки ночной. Она рождается сразу после заката солнца. Такой вид бабочки есть. Но умирает перед восходом. Никогда не видела солнца. В опыте нет такого. Поэтому мы тоже сами, смотрите, умираем в невежестве, живем в невежестве, рождаемся в невежестве. И пока там говорят «сатва гуна знание», мы говорим, а что это такое? Так это ты сам и есть, сознание. Знание – это сознание. Не набор информации, а сознание. А набор информации – это память, которая присуща сознанию. Так вот, мы забыли самих себя. Вот в этом смысл жизни есть. Познать самих себя. Достичь самоосознания. Вот о чем говорит ведические книги. Атма-гьяна называется на санскрите. Атма-я, гьяна – знание. Я знаю себя. Это считается ключевая наука, главная наука. И в ведах есть множество разделов, конечно же, научных, таких как... Риг-веда, Яджур-веда, Атхарва-веда, Сама-веда, четыре веды, существуют генеральные направления. Есть Упанишады, Итихасы, Пураны, Махабхарата. Есть прикладные науки, такие как Аюр-веда, медицина, древняя ведическая. Джотиш, астрология. Сейчас они тоже становятся популярными, их люди изучают, потому что они работают. Необъяснимы с точки зрения обычной науки традиционной, но они работают. Тогда как наука современно объяснима с точки зрения наших традиций, но не работает. Не совсем, скажем так, работает. Только в каком-то определенном смысле работает. В другом имеет кучу недостатков. Так вот, ведические науки, они в сатва-гуне. То есть не имеют практически недостатков. Самая чистая наука – наука о душе. Все остальные науки имеют определенные недостатки, но все же в сатва-гуне. Аюрведа говорит, что у болезни есть три причины. Это неправильное питание, нечистота и беспокойство ума. Все. Все вот три категории существуют. Измерения здоровья человека. Насколько чистое существование, насколько правильная пища и насколько... Чистота, пища и ум. Беспокойство ума, психические проблемы. И с этой точки зрения мы видим, что стихии в наше время они загрязняются, как воздух, вода загрязняются. В чистоте сложно вообще пребывать, в городах особенно. Вода из-под крана считается нечистой, согласно ведам. Чистая вода течет в реку, как говорится, изначально. То есть сюда ничего не сливают, это чистая вода. Самая чистая течная вода. Вода в озере, она на втором месте по чистоте, ну, пруд или кран водопроводный на третьем месте считается. Самая нечистая вода, пропущенная через какую-то систему. То есть нам нужна живая вода. Это личная вода. Она обновляется, так сказать. То есть имеет определенную энергию, необходимую для жизни человека. Пища также, мы знаем, ГМО, модифицированная может быть, или еще какие-то добавки и прочее, тоже пропущенные через какие-то системы. Не всегда она готовится с любовью на предприятиях. Как правило, это просто производство для бизнеса. Это для человека не годится. Человек ест любовь исключительно, написано в этом. Если пища приготовлена без любви, он не должен брать ее. Только в одном случае может взять, если умирает с голоду. Неважно, какая это пища, откуда. Что угодно может съесть, либо выжить. Но в другом случае причина только одна – принимать пищу. Это приготовленная любовь, с любовью. Все остальное не пища. И что касается нашего ума, он всегда будет беспокоиться, пока мы не сможем осознать себя. Так говорится. У нас куча будет беспокойств. Потому что все наши роли временны, приобретенные искусственно, временные роли. Мама, папа, муж, жена, профессия. Это все временные роли, говорится, для души. Для вечной души это временная роль. Поэтому, когда время кончается моей работы, у меня беспокойство возникает. Кто теперь я? Я был кем-то, теперь кто я? Знаете, есть такой анекдот. Пациент лечит у психиатра. Через месяц доктор ему уже говорит: ну вот, теперь намного лучше. Поздравляю вас. Все это неплохо. Пациент возмущается. Говорит: а что хорошего, доктор? Вот еще месяц назад я кем был? Наполеоном. А сейчас я кто? Никто. У меня была такая роль, видите, а сейчас вот ты никто. И вот с нами такое случается, у нас мы же достигаем каких-то положений, роли, карьеры, мы же делаем что-то, мы же успеха хотим. Но мы забываем, что это временная роль, а потом мы опять кто? Никто. Как у пациента, нам приходится к психологу обращаться, кто же я теперь, что же теперь мне делать. Вот была семья, теперь развод, допустим, что теперь мне делать. Или был друг, а друг с другом поссорились, что теперь делать. Как-то временно, все неустойчиво. И отсюда беспокоиться, пока мы не сможем понять, кто же я. И этот процесс «кто я», он достигает как бы совершенства. Но сначала человек научится стабильности. Жизнь, значит, цивилизованная стабильность. Следовать обещаниям, обетам, долгу, дхарме. Дхарма называется стабильность. Это шаг к самосознанию первый. Попытайся понять, кто ты, свою природу, и следуй своей природе всю жизнь. Женщина, нужно знать, какая твоя природа и твоя дхарма, путь. Кто такая женщина? Проживи этот путь на высоком уровне. Не пытайся подменить его чем-то. Не предавай свою природу, не отказывайся никогда от нее. Следуй своей природе. Ты мужчина, хорошо. Ты должен узнать, что такое природа мужчины, и следуй этой природе. И стать великим мужчиной. Для чего? Величие — это уже духовная добавка. Просто мужчина. Не духовность, не великий. Просто женщина. Просто женщина. Это особь, не великая. Но когда вы добавляете туда духовное сознание, вот это атма-татва, атма-гьяну, это путь величия. Это значит великий человек. Великий в качестве. Лидер. Лидер — это не тот, кто имеет силу какую-то, власть, заставляет делать то, что он хочет. Лидер — это обладать такими качествами, как люди сами хотят идти за ними. Он вдохновляет, прежде всего. Это духовная сторона жизни. Вдохновение. Например, если человек имеет качество, ему не нужно заботиться уже больше ни о чем. Если он имеет духовное качество, то есть ему не нужно заботиться, что есть, где спать, как жить дальше. Все придет ему само по себе. Когда-то очень давно, в 80-х годах, я только приобщился к ведическим знаниям, то есть, может, какие-то считанные дни или недели, или месяцы. У меня появился друг, у которого была мриданга. Знаете, что такое мриданга? Естественно, это двойной барабан, ручной барабан. Можно повесить на шею, две мембраны вот так вот есть на две руки. И одна низкая такая, небесный барабан. Вот это мриданга. Низкая мембрана и высокая мембрана. Вот. Для духовных пений мридангов, что это небесный барабан переводится. Для других целей он не годится. Для эстрадной музыки не годится. Исключительно для медитации это делается. Но тогда была самодельная мриданга, единственная в Санкт-Петербурге. Сделали сами ее. Из эпоксидной смолы вылили корпус вот такой вот вместо глины. И мембраны были настоящие, фирменные, откуда-то из Франции или из Германии их привезли. Пластика мембраны были хорошие. И звучала она прекрасно просто. Здорово просто. И я просто с ума сел от этого звука, и мне так нравилась мриданга. И однажды мой друг пришел с этой мридангой ко мне в общежитие, даже не в общежитие студенческое, и сказал вещь, которая меня просто потрясла. Он сказал: я уезжаю на неделю, оставляйте мридангу. Все. И все общежитие 15 этажей сразу услышал мою мридангу. Каждый день там приходили студенты, мы там творили непонятно что с мридангой. Я им рассказал также про мантру медитации, что это вот небесный барабан, и, в общем, гордился. И стучал, учился мне играть. И через неделю он приехал и сказал: ну все, забираем мридангу. Я расстроился. Я говорю: ну вот смотри, что я научился за неделю. И показал ему. Он говорит: да, у тебя хорошее чувство ритма. Ты должен хорошо научиться на мриданге. В этом-то и был замысел, понимаете, я ему сказал. А как же научиться в этом ританге, если ты не собираешься? И вот тут он сказал очень важную вещь, которая до сих пор меня учит жизни. Очень-очень помогает. Одна лишь фраза. Очень сильно помогла мне в жизни. Да-да, я уверяю, что это многим за вас поможет. Очень важный момент. Он сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. А как? Ты можешь играть на полене научиться. А вот когда ты научишься играть на мриданге, она к тебе сама придет. Только я тебя и буду просить, ты же играешь, сыграй, пожалуйста, на мриданге. Вот тебе мриданга, вот тебе мриданга, вот бери эту мриданку, играй на мриданге. Она к тебе сама придет, если у тебя есть квалификация. Ну вот это философия, это то, что надо вообще. Зачем мы тут все боремся, знаете, толкаемся локтями в жизни там, за место под солнцем. Обрети качество, к тебе придет все необходимо само по себе. Потрясающая фраза была. И она практически спасла мою жизнь тогда, когда мне это сказал. Потому что я, как и все люди, находился в Таносе и думал, вот у меня нет денег, нет того, нет всего. Вот так несправедлива жизнь ко мне, не так ли? Я забыл о смысле жизни, что человек должен улучшать себя прежде всего, а не требовать от жизни чего-то. Как один человек сказал мне, знаешь, я могу сделать хороший бизнес, только нет изначального капитала у меня. Вот дайте мне изначальный капитал, и я вам сделаю миллион. Вы знаете, что потом было с ним? Ну, он до сих пор из долгов не может выкрутиться. Он взял тут изначальный капитал и так и не может и даже вернуть эти деньги зачем. Не с этого начинают дело. Нужно обрести сначала квалификацию, а деньги придут сами. Например, если вы бизнесмен, это хорошо. Но если у вас репутация честного бизнесмена, у вас бизнес будет лучше идти. Вам будут доверять больше. Именно с вами будет сделка заключаться. Потому что это бизнесмен честный и деятельный. Если вы доктор, хорошо. Но если вы высококвалифицированный доктор, вас искать будут сами. Вам не нужно рекламу даже делать. Реклама означает, что нет квалификации, нужды в этом никакой нет. Качество нужно, нужна гуна. И вот смысл жизни начинается с того, чтобы изменить свою гуну. И тут мы должны, конечно же, потерпеть немножко. Потому что, как мы сказали, мы все рождаемся в невежестве. Сначала нужно это признать, это первый честный момент. Это не оскорбление, это не высокомерие с моей стороны. Я делаю то же самое, я знаю. Свое невежество, знаю, как с ним бороться так же. И я с ним борюсь каждый день. Не думайте, что когда-то вы победите невежество, и будете жить спокойно в этом мире. Потому что мир соткан из невежества, друзья. Здесь всегда мы должны принимать противоядие от невежества. Это называется духовная практика, долг, дхарма. Это противоядие от невежества. А разгульная, безответственная жизнь – это именно погружение в невежество, деградация. Здесь всегда потребуется определенное усилие, чтобы быть в благости или хотя бы в страсти. Страсть – это еще одна гуна. Мы уже о трех говорили. Невежество и благость – это две противоположные вещи, а вот между ними еще есть страсть, раджас. Вот, я думаю, это понятная гуна будет еще. Потому что мы именно вот в страсти пребываем какое-то время, работая, достигая чего-то. Это активная деятельность страсти. Причем, заметьте, что никто не любит тяжелую работу. Но все работают. Почему? Говорится, она стимулируется плодами труда. Ради плодов труда человек будет работать. Ради денег, ради славы, ради карьеры. Он будет тяжело трудиться. Хотя не склонен к этому. Не любит работать. Например, представьте такую ситуацию. Сейчас войдет сюда человек один. Чуть попозже. Он очень властный и богатый человек. Он очень богатый. И очень властный. Он на всех смотрит, знаете, свысока. Он сейчас зайдет сюда и скажет, так вот, ты, вот здесь, вот, копайте я, здесь. Что вы тут? Кто ты такой? С чего ради вообще? С чего, если я первый раз видел, что он такие вещи мне говорит? Что? Вы возмутитесь, не так ли? Он говорит, простите, я просто не договорил. По 10 тысяч долларов каждому. Но вы думаете, ну тут семинар все-таки. Говорит, ну ладно, хорошо, по 100 тысяч долларов каждому. А, ну так бы сразу и сказал. Ну хорошо, по 1 000 000 долларов. Ну мы без лопаты выкопаемся. Семинар тут же забыли. Это называется страсть. Это энергия страсти. Что мы забываем уже, кто мы, где мы, что мы, как только нам светит что-то, мы туда. И вот в этой гуне люди становятся жестокими, говорят, здесь недостаток. Они хорошо организованы, они могут быть богаты, но они становятся черствыми к несчастьям других людей. Они становятся жестокими в борьбе за деньги и славу. Даже убивают друг друга за деньги. За деньги. и за собственность, а и за чужие еще. Вот эта гуна страсти имеет недостаток. Хотя уже есть плюс, это не невежество, это уже активность какая-то, организация какая-то. И там есть понятие красоты, искусства, культуры, экономики, политики. Это все страсть, созидание, творение. Но она имеет также недостатки, как жадность, сверхвожделение, возбужденный ум, перепад счастья и несчастья. Сильно человек переживает, радуется. Вот он здесь он разрушается быстро в этой гуне. Не верю, что он хотя бы сохраняется какой-то время. Он такой умиротворенный, тупой. Ну как, сухой дерево скрипит, но не ломается, он может пребывать. В благости он живет столько, сколько хочет жить, если он в чистой благости. У него даже кармы нет, собственно говоря. Судьбу себе сам определяет человек в благости. Он настолько свободу обретает и могущество управлять своей жизнью. Но в страсти его ожидают драмы, трагедии, радости и несчастья. Все вперемешку, друзья, враги, боже мой, войны и перемирие. Это страсть. Там есть все эти превосходства и есть также недостатки. Сравнение дается с павлином. Видели танцующего павлина? Красиво это, на воле увидеть его. Мы во Вриндаване в Индии, там, когда ходим по Говардхан, мы всегда часто видим этих танцующих павлинов. Это красиво, холма. И сначала вы просто шок получаете, потому что вы не видите павлина. Это какой-то такой, знаете, какой-то яркий куст танцующий. Такое, знаете, завораживающее просто. Не знаю, как передать словами. Мне вот сейчас стать павлином прямо перед вами и показать. Это просто шокирует. А потом говорите, о, павлин, павлин. Это синяя шея у него, тут такие штучки, хвост, это, знаете. Это очень красиво. Спереди. Задом лучше не поворачиваться, павлин. Там, понимаете, там оголенное это место абсолютно такое становится. Вот это пример гуны страсти, что спереди всегда очень красиво. Фасад мы делаем. Мы себя представляем на публике всегда красиво, в красивых одеждах, приятные слова, культура. Ну а там мы прячем то место свое. Там у нас есть еще одна жизнь за ширмой, как бы двойственности чувствует в страсти. Это всем известно, да? Есть Кремль, есть Белый дом, но также есть и трущобы вокруг этого всего. Это такой ценой достигается. Есть космические корабли, есть также, знаете, большой тяжкий труд вокруг этого всего. Подневольный. Или как есть пирамиды египетские, есть рабство для того, чтобы создать такое. Это страсть. И сейчас как бы мы живем в цивилизации, в современном мире, целиком, которая... определяется именно мерками гуны страсти и невежества. Что это такое в целом? Это работа и отдых. Работа – это страсть, отдых – это невежество. Как вот интересно, что отдых именно связан с развлечениями, именно с невежеством, с выпивками какими-то, с потерей сознания. И когда человек напился и совсем потерял сознание где-то в тарелке, уснул, потом вспоминает, такой был потрясающий праздник, ничего не помню. То есть в невежестве пребывал в это время. Это значит, называется хороший отдых, культурный отдых. И там творил, не помню что, потом мне рассказывали, потрясающе. Даже сам не помню, что это натворил вообще, без памяти в этом. Это деятельность в невежестве. И страсть и невежество, сочетание, говорят, очень опасно. То есть страсть, деятельность, а невежество – разрушение. Разрушаются здоровье, разрушаются качества, разрушаются семьи, разрушается чистота, разрушается цивилизация. Тамас – это энергия разрушения. Раджас – энергия творения. Сатва – энергия поддержания. Поэтому сочетание раджас и тамас, которым мы сейчас вот видим, пребывает мир, опасное сочетание. Это говорят, страсть, вы не можете от нее отказаться. Потому что это активность, вы должны быть активны, деятельны, создавать что-то хорошее, делать. Страсти. Но не связывайте с невежеством. Вы деградируете. Вы совершите много вреда. Жизнь. Много боли причинить. Соедините страсть с добродетелью. Ой, какая трудная вещь. Место отдыха – медитация. Никакого спиртного, никакого мяса, никаких гуляний вот таких вот развратных или там мыслей даже таких. А сатва означает, что вы общаетесь с чистыми людьми. Это признак сатвы. Как определить человеку сатву, с кем общается? Вкус. Куда он будет общаться? В бар, пив-бар или куда он будет общаться? Кто-то в церковь ходит, кто-то ходит куда-то еще, кто-то просто в компьютере сидит круглые сутки в интернете, непонятно, что он смотрит. И вот по этому типу общения и определяется, в какой гуне человек находится. или кому поклоняется, написано в Бхагавадгите. Духом привидений поклоняется, у невежества находится. Или умершим, один из умерших людей. Поклоняется. Тамас. Сильный мир из сего, властным людям, богатым. Раджас. Страсть. И поклоняется высшим силам сатва. Или верховная личность Бога, это уже чистая сатва, если он знает, кто такой Бог. И именно в эту сторону он, эту энергию почтения, любви и поклонения, благодарности считается, это святой, это высший уровень сознания. В смысле, цель стать чистым. Это святым. Это же место называется святой. Мне сказали, да, конечно, святой. Ну вот, вот мы сейчас об этом готовы пришли. Поэтому здесь все святые должны быть. Надо фестивали, хотя бы во время фестиваля. Договоримся, здесь все святые точно. Сколько дней?
Четыре.
На 4 дня. Сначала будет как яд, потом как мед. В гуне страсти наоборот, сначала мед, потом яд. Например, влюбляются юноша и девушка, это же мед. А потом эти отношения могут принести сильную боль. Как правило, если в гуне страсти, обязательно будет двойственность. Поэтому мы иногда с вами не знаем в гуне страсти, как же поддерживать наш брак, наши отношения. В течение всей жизни сохранять эти чистые отношения, любовные отношения. Что в страсти они как бы деградируют. Устаем друг от друга, надоедаем друг друга. Почему? Неправильный образ жизни, несотличный образ жизни. Если вести сотличный образ жизни, любовь не просто поддерживается всю жизнь, она углубляется, становится тоньше. Потому что любовь не телесное понятие. Это не просто какая-то красивая талия, лицо, грудь и ноги. Это называется сейчас любовью многие люди. Нет. Это чисто духовное явление. Любовь не материальное понятие. Если бы это было материальное понятие какое-то или комбинация материи химической, мы бы могли бы при помощи химических препаратов вызвать любовь. Таблеточку принимаете? А? Любовь. Еще таблеточку. Счастье, брак. Но такого не случается. Наоборот, влюбленный человек вырабатывает одно химическое вещество, наркотическое, и наслаждается наркотиком. Почему он такой счастливый? Наркоман, на самом деле. Влюбленный человек, он... Как эта формула называется? C8H12Азот. Вот эта формула. Химики дарили. Да-да, вот это называется вещество. C8H12Азот. Это у всех влюбленных людей есть в крови. У влюбленного человека вырабатывает это вещество. Ему хорошо. А у завистливого человека вырабатывает яд. Слышали об этом? Ему плохо от собственной зависти, от собственного яда. Меняется даже состав крови. Быстро очень. Посмотрите внимательно, о чем бы человек не подумал, это отразится на его химическом составе крови и здоровье. Вот вы расстроены, у вас слезы появились. Как это работает? Физиология вся работает зависимо от ума. Вот вам скучно, допустим, все ваши процессы тоже становятся немножко такими вялыми. Нужно какую-то жизнь, какой-то интерес, какой-то восхититься чем-то, нужно любить, сильно пережить какое-то глубокое чувство, не хватает как бы этой вот энергии, переживаний, духовных энергий не хватает на самом деле. Если жизнь рутинная, скучная, обыденная, и нужны постоянные стимулы развлечения, развлечения тоже уже надоели, вот уже голова болит. Значит, не хватает духовной энергии. А бывает и так. Все у человека есть. И все он сам даже добился, есть чем гордиться. А он ничего не нужно же больше, все. Апатия полная, тамас. Почему? Смысла жизни нет, зачем все это? Знаете, я не знал, что это довольно серьезная вещь. Я думал, ну, может быть, какая-то маленькая проблемка. Но однажды увидел картину Делакруа, известного художника французского. Называется «Смерть Сарданапала». Можете посмотреть в интернете, как называется. «Смерть Сарданапала». Да, это турецкий шах. Ну, того времени, современник вот тех времен, его история прогремела на всю Европу. Этот турецкий шах всю жизнь задумывался о смысле жизни. И не мог найти ответ. У него был гарем, было царство, было золото, были подданные, он был шахом. Что еще выше человек нужен, да, представьте, вот, чем положение царя? Но поскольку не мог найти ответ на свой вопрос о смысле жизни, зачем все это, он не смог жить, этот человек. Интересно, что он сжег себя во дворце со всем гаремом. Он сгорел. Сделал это добровольно, потому что не мог понять, зачем все это нужно. Настолько глубокий страдальный человек переживает в этом состоянии. Несколько лет назад, когда я был в Москве, ко мне пришел один человек и сказал, у меня есть друг, я пришел от Твинии. Мой друг просит помощи у вас, как у психолога. А кто ваш друг? О, мой друг очень богатый человек. Я говорю, насколько богатый ваш друг человек? Он говорит, ну, я даже не скажу, насколько богатый, не поверите. Ну, он обеспечен до конца жизни, у детей обеспечен до конца жизни, внуки обеспечены до конца жизни, то есть очень богатый человек. Ну и в чем же проблема у этого богатого человека, спрашиваю? Проблема в том, что не может увеличить свои богатства. Вот я так, отреагировал. Ну что за проблема? Ему что, не о чем спросить больше, что ли? У него же все уже есть. И я ухмыляюсь, говорю, и серьезная проблема? Он говорит, серьезные почки отказывают. И я вспомнил картину «Смерть тогда напала». Проблема серьезная. Я вспомнил также трагедию Битлз. Молодые, талантливые, представьте, богатые музыканты, известные по всему миру. Их боготворила молодежь, кумиры. И вот Харрисон говорит, никто нас не поймет никогда. Они думают, что мы счастливы должны быть, верно же? А мы наркотики принимаем, потому что мы знаем, зачем все это, смысла-то нет. Представьте, вы все сделали в жизни, а смысла нет никакого. Единственное, чем придает ценность этой жизни, это смысл. И вот тут мы подходим как бы к главным вещам, смысл. Смысл, если говорить о нашей жизни, о счастье, то счастье выражается только во взаимоотношениях. То есть смысл жизни именно в этом. Взаимоотношения. И здесь две вещи могут быть. Либо мы получаем серьезные страдания в этих отношениях, либо по-настоящему становимся счастливыми. А смысл? Веды говорят, нужно общаться так, чтобы пробуждать в себе друг друга душу в себе. Вы будете с каждым днем становиться счастливее, счастливее и счастливее. Поэтому смысл жизни. Всегда быть счастливым. И счастье должно увеличиваться. Она начинает, пьясат называется. Счастье должно расти. Не уменьшаться. Не пресыщаться. Не приедаться. А увеличиваться. Вот в этом в нашем опыте может не быть. Мы можем усомниться. А вообще возможно такое, о чем вы говорите? Не сказка ли? До этого все логично было. А вот здесь, в этом моменте, у меня такого опыта я не наблюдаю. И вообще в жизни есть такие примеры? Есть такие примеры. Есть. Но они находятся в луне благости. А что это означает? В другом измерении. То есть, если мы с вами в страсти и в невежестве живем, это все равно, что мы живем ночью, но никогда не видели дня людей в благости. А те, кто в благости живет, для них ночь, то, что для вас день, никогда не встречаются, не соприкасаются до уровня сознания людей. Они друг друга просто не замечают. Как будто бы их и нет. Когда учился в школе, нам сказали, Иисуса Христа никогда не было. Вот так. Ницше сказал то же самое. Он не это сказал, он немножко по-другому сказал. Он надежду заклинил Ницше. Он сказал, когда изучал жизнь Иисуса, как философ, он сказал интересную вещь, что я могу допустить, как ученый и философ, что такие люди, как Иисус, существовал, что он существовал когда-то. Могут быть. Но я честно признаюсь, что никогда таких людей не видел. Но он теоретически, как я предположил, что вполне возможно, что он и мог быть такой человек. Отсюда эта идея сверхчеловека, которую заимствовал Гитлер. Почему Ницше был запрещен? Потому что он дает как бы вот выход вот к этой идее, которая исказилась в умах как бы нацистов. Сверхчеловек. Отсюда эта идея. От Иисуса пошла, понимаете, идея. Потому что это нереальная личность на самом деле. Но может человек может достичь какого-то могущества. И вот многие, большинство людей думают, это искаженный вариант, что могущество – это есть смысл и цель жизни человека. Но эти примеры доказывают, что абсолютно бессмыслица. Если вы обретаете власть и деньги, и все остальное, не знаете смысла жизни, вы несчастный, самый несчастный человек. Смысл жизни – в любви, в счастье. Счастье – это синоним любви. Мы говорим о счастье. Это не просто достаток. Вы не купите за деньги счастье, не купите за деньги любовь. Это разные вещи вообще. Можете заработать сколько угодно, но за все эти суммы денег вы никогда не оплатите эту вещь. Она придет тогда, когда сама пожелает. И уйдет тогда, когда посчитает нужным. С любовью мы слуги любви, не хозяева любви. Деньгами мы ее не приманим. Итак, любовь – это природа души, говорится. Где же ее взять-то? Изнутри. Вот это самосознание, познать себя. Я напомню этот момент о любви мы заговорили, поэтому есть несколько мыслей, да? Я сегодня покажу вкратце 7 уровней любви, согласно ведам, ведическая концепция. Значит, есть 7 видов взаимоотношений. Первый уровень называется... Я буду вспоминать сейчас. Это... Сейчас я после дороги, нет, воздух в теле еще не разносился. Кама. Кама-дев представляет. Кама-дев – это бог любви. В западной эквиваленте это, скажем, Купидон. Так нужно перевести. Купидон. Его супруга Рати. Кама-дев – это мужская энергия вожделения. А Рати – та, которая пробуждает это вожделение. Привлекательная называется теперь. Рати, значит, привлекательная. Вот если есть просто красивая фигура, походка, голос выражительный, это Рати называется. Умение одеваться, вот так вот, выраживать – Рати. И мужчина пробуждает, таким образом, Каму, общаясь с этой энергией Рати. Кама – это Рати. Это любовь подобна вспышке огня, куда плеснули горючее какое-то. Большая. Все можно сжечь вокруг. Можно сильно обжечься. Но через короткое время затухает. Как будто и не было ничего. Вот пойдите на любые ночные клубы, дискотеки, вы там услышите про эту любовь ее постоянно. Была любовь, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Прыгают друг перед другом, вот так вот трясутся. Про любовь. Но она прошла, ушла эта любовь. Листья пожелтели, опали, увяли. Любовь также прошла, как вот эти листья. Это осень, поэтому нужно начинать новую любовь. Бум-бум-бум-бум-бум. Это Кама-дев Рати. Это естественно. Любого мужчина посмотреть на женщину, чувствует возбуждение. Это просто. Тут ума никакого не нужно в этой любви. Второй уровень олицетворяет Индра. Индра – царь небес. Это мужское господское начало. Царь небес, представьте, он подчиняется ему, все божества вселенной, которые управляют стихиями, вот и Индра называется, управляющий. И супруга его Шачи. Если вы Индра, если вы такое господское начало имеете мужское, Шачи вам нужна, потому что она покорна. Вы ищете покорную женщину, которая подчеркивает ваше превосходство. Вы абсолютно хозяин. Она ноги моет, воду пьет, готовит, любое ваше слово исполняет, а вы еще недовольны, еще так вот пинаете ее иногда. Плохо сделала, не так подала. Это что-то в таком духе. Вот такие отношения есть. Они выше по той причине, что здесь есть больше постоянства. Если вы найдете такую шарчу, вы в всяком случае проживете всю жизнь. Вот таким образом, но проживете всю жизнь, можете, такие случаи бывают. Уже какая-то стабильность есть. Но не так высока. Третий уровень олицетворяет Ямарадж. Ямарадж – это божество смерти и его супруга Ями. Здесь важно отметить одну вещь, что вот эта любовь, вот эти три первые категории – чувственная любовь. Чувственная. Эмоционального больше характера, чувственная. И вот любовь Ямараджа Ями – это самая глубокая и сильная чувственная привязанность. Мы слышали такие истории в книгах. Эти книги популярны на весь мир, все их знают, без исключения. Ромео и Джульетту знают все. Если один умирает, другой жить не сможет. Умирает и другой тоже. Я, может быть, в жизни, вот в моем опыте, встречал такую любовь один, может быть, раз, когда человек умер в разлуке. Его покинула его жена, и он умер буквально через неделю. Не выжил. Вспышка была там, кровь изменилась. Мгновенно, сейчас горел. И принес разлуку. То есть, если умирает один, другой не живет. Но в следующей жизни никто не знает, где они будут. Это их не объединяет на каком-то более глубоком уровне. Как в Вероне, в Италии кто-то был, помните, там же есть вот этот дворик, где жила прототип Джульетты. Тот дворик есть, и там туда Ромео уходил, и они там общались в этом дворике. Туда до сих пор весь мир приезжает паломники, там люди идут туда, привязывают веревочки, там тоже хотят такой любви все, как у Джульетты. Хотят умереть вот так вот. Четвертый уровень уже он другого порядка. олицетворяет Брама. Брахма. Брама в переводе санскрита означает совершенный, творец Вселенной. Не Бог. Согласно ведам, Вселенную непосредственно Бог не творит, материальную Вселенную. Это делает Брама, его представитель. Он, конечно же, высокого уровня живое существо, раз он творит Вселенную, собственно, его тело и есть вся Вселенная. Из частей тела он творит. Но он лишь представитель Бога в этой Вселенной, Брама. И супруга его Сарасвати. Сарасвати – это богиня учения. И вот тут интересно. Брама – это мужское творческое начало. То есть мужчина по своей природе творец. Если есть вдохновение у него, он может горы свернуть. Если вдохновения нет, он ничего не делает. Помню тот анекдот, когда мужчина лежал под деревом. Ну, холостой мужчина лежит под деревом и смотрит на дорогу так вот. Что там, возят товар, люди ходят, что-то делают, он просто лежит. И полгода он так лежит, а один торговец, он едет по этой дороге и видит его каждый день лежащим там. И в конце концов остановился и сказал, вот я тут уже полгода вожу товар, работаю и вижу, как ты тут просто бездельничаешь. Чего ты лежишь? Займись делом. А что я должен делать, спросил холостой. Ну как что? Деньги зарабатывать? Как? Да посмотри наверх, у тебя дерево фруктовое над тобой, над твоей головой. Собери фрукты, иди на рынок, продай, уже будут какие-то деньги. Ну а потом что? Ну, потом эти деньги вложишь в дело, будет еще больше денег. А потом? Ну потом на эти деньги купишь дом, женишься, семья у тебя будет. Ну а потом? А потом все удобство, ну все, что хочешь. Ну шляешь на диван, ничего не будешь делать вообще. Так я уже сейчас вижу, ничего не делаю. Это вот холостой человек, он, мужчина так мыслит. Поскольку у него разум, когда он с женщиной не общается, у него очень ясный разум. И он вполне может осознать, осмыслить цель жизни. Но когда общается с женщиной, ему трудно осмыслить цель жизни. Вот это сочетание, ну, сложно говорится. Отдельно они очень хорошие мужчина и женщина, а вместе там куча проблем. Это целая наука их отношений, семейной жизни, поэтому сейчас это обсуждают. Вот, вот эти три вещи, если там иллюстрации побольше подобрать, вы сейчас смеяться до упаду просто. Вы скажете, почему что за жизнь такая собачья у нас вообще? Безвыходная. Ладно, здесь все хорошо. Камадев рати такой. А если два камадева? Или два рати? Это вот сейчас, вот это то, что мы видим. Здесь Индра и Шати, если два Индры в семье. Обычно так же происходит? Ты Индра, я тоже Индра. Я Индрани. И кто главный в семье? Кто кого? Всю жизнь? Драться начинают. Никто не хочет быть ни Рати, ни Шачи, ни Ями, ни Сарасвати. Все хотят быть Камадевом, Индрой, Мараджем, Брамой. Мужская энергия заполнила все вокруг. Видите, женщины подражают мужчинам, называется. Эмансипация. А у женщины роль вдохновляющая, другая совершенно. Без этого мужчина не может продвигаться в обществе. И видите, Сарасвати – это богиня знания. Как она это делает? Она не дает ему наставления. Не так, не так. Мужчины примут наставления от жены, серьезно. Она его вдохновляет так, что у него пробуждаются знания. Вот как она дает ему знания. Как духовный наставник, учитель. Духовный учитель может не давать прямых философских наставлений, но может действовать так, что знание будет пробуждаться через собственное поведение, пример, скажем, служения. Вот Сарасвати знает, как служить своему мужу, чтобы он именно в знании был, а не в невежестве. Ведь женщина может либо его в невежество спустить, либо поднять высоко. В зависимости от того, как она будет себя вести. Есть три типа женщин, согласно ведам. Первый тип – это женщины целомудренные, которые думают только об одном муже всю жизнь, больше на ком. Это могущественные мистики. Следствие этого становится очень сильными. Целомудренная женщина, она большую силу представляет. Они преданы своим мужьям, и другой мысли, другой жизни не мыслят вообще. Посвящают свою жизнь. Другие женщины не так преданы своим мужьям, не такие целомудренные, но боятся нарушить закон. И страха живут вместе с мужьями всю жизнь. Но у них нет глубоких отношений, честно. Но страх есть. Это другая категория. И третья категория – это женщины, которые сознательно вредят своим мужьям. И думают о многих других. Всегда сравнивают своего мужа с кем-то еще и постоянно его, как это называется?
Унижают.
Даже не унижают. Вы знаете, женщина говорит что-то, и видит, что ему неприятно, и продолжает это говорить. И продолжает, пока он не ударит ей по голове, а он бьет меня, он будет жаловаться на него. Называется «Птивица, пьющая кровь». Она его стимулирует, да, вот как ведьма, да, стимулирует его на плохие вещи, вдохновляет его на какие-то дурные поступки. Вот такие вещи. Это о женщинах. А мужчина другой разговор будет. Они тоже к разным категориям. Есть демоны, есть божественные природы у мужчин, ярко выраженные. И демон это такой, знаете, высокомерный, тщеславный, такой гордый, хозяин везде. И божественный другой. Он смиренный, думает о цели жизни, он в служении находится, он добрый, щедрый, знает цель жизни. Это другая категория. Мой вопрос, кто сильнее, божественная натура или демоническая натура? Кто сильнее? Одинаковые сильные те люди. А кто побеждает? Божественный. Почему? Только предупреди, что ты поддержка сверху, больше не предупреди. Только по этой причине. Если вы всему следуете правильно, правилам, в этом ваша и слабость. Потому что демоны, они могут нарушать правила, а вы не можете нарушить правила. Видите? У них есть преимущество. Вы-то добропорядочные. Вы следуете Священному Писанию. Вы знаете, что грех нельзя вот совершать, все такое. И у вас есть ограничения, а у них нет ограничений. И почему же они все-таки проигрывают демоны? Потому что есть поддержка высших сил. То есть, вот здесь важный момент. Гуна благости – это поддержка высших сил. Это не ваши личные уже силы. Ваши личные силы в гуне страсти испытываются. Там вы все себя изнашиваете и отдаете, расточаете и погибаете. Сгораете в страсти. А в благости, значит, вы пользуетесь покровительством. То есть вам везет, называется. Это законы везения. Ну, вы же читали это в сказке. С детства. Пока до сих пор мы не поняли ничего. Когда были детьми, все было ясно и понятно. А сейчас, кажется, ну сказка, ну точно сказка. Так в жизни не бывает. Нет, нет, именно так. Не так давно один человек пришел взять интервью от общества вегетарианцев в Москве. Есть такое общество, кажется, в Москве. Я не знал, был приятно удивлен, что целое общество вегетарианцев в Москве существует. У них там телевидение, какой-то канал, передача уже, организован, и хорошо. И вот он ко мне, как вегетарианец, к вегетарианству пришел. Я уже 30 лет вегетарианец, поэтому он решил со мной тоже поговорить. И один из основополагающих вопросов заключался в том, что у него были сомнения, как у многих других вегетарианцев. Когда вы переходите на вегетарианство, священную пищу особенно, у вас мгновенно меняется характер. Ну, то есть благостность, миротворчество, склад ума. А вы можете в таком состоянии выжить вообще в этом мире, где вот есть агрессивные люди, например, могут навредить вам, где есть люди, которые склонны к эксплуатации и прочее. А вот такой миротворец, такой смиренный, такой скромный человек. Вы живете в таком мире? Способны? Вот вопрос в этом был. Людей сомневались. И вот пришел пример в голову. Корова считается гуне благости. Сатвичная животное, чистая. Даже коровий навоз чистый считается. Она чиста полностью со всех сторон. И она травоядная. Выжить ли корова среди хищников? Вот вопрос был этого вегетарианца. Среди, скажем, тигров и львов не выживет. Ни этих волков не съедят. Ну а как же мы до сих пор видим, что коровы существуют как вид? Правильно, она под защитой. Высших сил. Есть же такой пример. Все же организовано. Для людей в гуне благости уже все организовано. Для людей в страсти тоже есть организация, вы приходите, сразу рождаетесь, есть уже и школы, и рабочие места, и институты, все организовано в страсти, пожалуйста. А благость, думаете, не организовано ничего? А такое случается в природе, что вот корова есть, а травы в природе нет. Мужчина есть, а женщины вообще никогда не было, понимаете? Или наоборот. Такое случается в природе? Нет, нет. Если есть корова, трава должна быть. Если есть мужчина, женщина должна быть. Если есть Адам, Ева должна быть. Все уже предусмотрено. Поэтому не сомневайтесь в этом плане. Если мы переходим на уровень гуны благости, мы будем ощущать прилив огромных сатвичных сил. Это как знание, вдохновение и мистическое могущество называется. Что такое мистическое могущество? Вы говорите, и так и происходит. Просто даже когда говорите, уже это авторитет, это уже документ, когда вы говорите. Уже это будут делать. Я приведу пример. В ведах называется это мантра, тантра, янтра. Мантра – это обращение, звук. Например, когда есть отношения между людьми, я могу сказать своей дочери: дорогая, вот тебе деньги, сходи быстренько в магазин, купи мне то, что нужно. Хорошо, вы так делаете? Это называется мантра. И она делает это. Вы просто сказали, звук произнесли, и результат ей скажу. Через 10-15 минут она приносит то, что вы хотите. Я скажу: помой полы, пожалуйста. Она берет и моет полы. То есть, когда есть отношения, достаточно мантры. А если отношений нет, тогда тантра. Никто на вас работать не будет без отношений, верно же? Если вы бедный человек, идете к богатому, нет денег, помоги, семья, нуждаюсь, бедствую, помоги мне. Он говорит: да, хорошо, хорошо, нужны деньги, да. Вот тебе объем работы, вовремя приходишь, выполняешь то, что я тебе скажу, уважаешь меня, слушаешься, и в результате получаешь вот такого служения мне, вот такую сумму каждый месяц. Понимаете? Называется тантра, тантрический метод. Через поклонение, через служение мы получаем желание. Не через обращение, а через служение. Но бывает, что человек не собирается никому служить, он гордый очень. Честный труд его не устраивает. Тогда янтра. Янтра – значит машина. И тут два момента. Либо вы кого-то, живых людей, как машины используете, либо создаете технические машины, чтобы они исполняли ваши желания. Без отношений. Без обращений. Когда вы кнопку нажимаете, она должна сделать это все. То есть мы отказываемся от отношений таких кнопок. В результате несчастье. Потеря смысла жизни. Нет отношений – это самая большая проблема. Самая большая проблема, когда человек чувствует, что никому не нужен в этом мире. Это самая большая проблема. Особенно для женщин, говорится. Это самая большая проблема. Остаться никому не нужно – это высшая мера наказания для женщин. И если мы говорим о счастье и смысле жизни, то верный путь туда – правильно использовать просто язык, речь. Почему женщина остается никому не нужна? Языком не владела. И все. Это все. В уме всякое может быть. Но всегда нужно думать, что озвучено, что не озвучено. Это касается мужчин и женщин, конечно. Язык – центральное место в нашей судьбе. Все, что скажете, обязательно зафиксируется, оставит какое-то впечатление, самскару, в сознании окружающих людей. Я объясню, что такое самскара. Если это первый раз, это важно. Самскара – значит отпечаток. Знаете, психологи говорят, вот что-то у вас, какой-то блок, еще, видимо, с детства, знаете, давайте вспомним, регрессию сделаем. Что самскара осталась, вы даже не помните, откуда. Да, вот это. Самскара говорит, что что-то было. Я когда-то читал об одном мистике, человеке, у которого был блок, он занимался мистическими практиками, и у него была проблема, где-то он испытал кризис в этой практике, не смог продвигаться дальше. И пришел к учителю своему. И тот сказал: а у тебя блок в сознании. Я сейчас найдем его. Вспоминаю, что было, и он стал влиять на него. И тут он вспомнил картину детства. Они жили на какой-то усадьбе там, отцовской. Какие-то были, помнят, развалины, стены там, он гулял. И он гулял со своей собакой, огромной восточноевропейской овчаркой. Собака – телохранитель. Прекрасно обучена. Это был его ближайший, лучший друг этого ребенка. И вот эта собака его и предала. Отсюда была эта зажитая проблема на всю жизнь. Она бросилась на него вдруг, схватила его за шею и резко рванула в сторону и оставила даже шрам. И он жил с этой болью с детства, хотя уже практически забыл об этой ситуации. И в этой регрессии он вдруг вспомнил, что, оказывается, собака бросилась на него, потому что сохраняла ему жизнь. На него падала огромная кирпичная стена. Собака это увидела и бросилась, отбросила его таким образом в сторону. Стена упала, но ребенок в этом шоке ничего не понял, бежал домой и подумал, что друг предал его. И с этой самскарой он жил всю жизнь потом. Называется самскара. Есть пример из одного штата Индии. Корова там гуляла по городу, щипала траву, находила. И там забор металлический, и там за забором трава густая. Как-то она там просунула рог, морду, другой рог как-то умудрилась все-таки. И на той стороне выщипывала траву. Обратно уже не могла выбраться. Попалась вообще ловушка. Ну, это Индия, корова-мать, священное животное. Собрались люди, хинду. Надо как-то ее выручать. Кто там что предлагает, что-то спилить решетку, или отогнуть что-то. А другой вдруг говорит громко: а что тут думать? Спилить корове рога и все. И она свободна. Все замолчали, посмотрели на него. Ну, что там придумали, как там все четко разобрались, кого отпустили. А один из них пошел к царю сразу же. Только посмотрите, какая цивилизация тонкая. И говорит, ваше величество, у нас проблема. Один хинду предложил вместо того, чтобы спилить решетку, спилить рога короля. Он считал, что это проще и легче сделать. Это хинду? Да, среди нас был хинду. Срочно его ко мне. Серьезная проблема. Не думайте, пустяков в жизни не бывает. Наша жизнь строится на маленьких деталях. Вот это вся жизнь, потом и будет из них состоять. Маленьких деталей. Привели этого человека, и царь спросил грозно, ты хинду признаваешься? Кто твой отец? Хинду не может так мыслить. Хинду, мать хинду, все, точно. Ну, честно скажу, отца не помню, не знаю. Ага, зовите-ка матерью. И царь грозно, я тебя накажу, дорогая. Ну-ка, скажи мне точно, хинду его отец или нет? Ваше Величество, я понимаю, хинду, я знаю этого ребенка, я понимаю, есть недостатки, но это не по другой причине. Отец хинду, все в порядке. Кастовость соблюдена. Но тут другая проблема. Дело в том, что сразу же после зачатия, той ночью, утром, я проснулась и пошла, выглянула в окно. Первое, что я увидела после сна, будучи уже беременной, это мясника с окровавленными руками. И в результате родился такой ребенок. Он не все понимает и чувствует. У него жесткое сердце. У него самскара осталась. Моя самскара передалась. Я видел мясника, у которого глаза, знаете, холодные. Он убивает, он даже не понимает, что он делает. И с тех пор указ в том штате царь издал. Все женщины в моем государстве обязаны иметь перстень-зеркальце. Запомните, женщины. И когда вы просыпаетесь, вы должны сначала посмотреть в зеркало на себя, а потом приступить к обязанности. Первое впечатление уже получить от себя, а потом все остальное. То есть женщины считают, что самая чувствительная часть общества, творения, их нужно оберегать, эту часть творения. Например, в Индии, если человека кремируют, там кремируют, не захоранивают, то женщины не должны смотреть на кремацию. Они должны видеть жестокости и крови. То, что мы сейчас видим по телевизору, вот эти самскары, не рекомендованы чувствительной личности. Это оберегается, потому что она должна воспитывать потомство. Вкладывать самые лучшие самскары, которые впечатляют. То есть, как она беременеет, как она носит ребенка, о чем она думает, что она ест, с кем общается, все имеет огромную важность и ценность. Вот такая культура. Это называется самскара. То есть, впечатление. О чем вот этого говорили? Брахма Сарасвати. Пятый уровень олицетворяет Шива Махадев, его супруга Парвати. Это уже чисто духовные отношения. Здесь любовь платоническая на уровне Брахмы Сарасвати, вдохновляющая любовь. На этом уровне вам все равно, как выглядит ваша жена. Молодая она или старая, уже не имеет значения. Не влияет на ваши отношения. До этого уровня может влиять. Если она молодая, она вам интереснее. Если она старится, она менее интересная, и другая молодая может заинтересовать на этих уровнях, материальных уровнях. Сплошь и рядом видим эту картину. После таких лекций особенно подходят иногда женщины с таким уже лицом определенным. И говорят, у меня проблема. И по лицу уже я знаю, какая-то проблема, что с мужем там что-то, куда-то он смотрит еще. Но на уровне Брахмы уже этого не происходит. Потому что женщина вдохновляет не просто формой своей, а своим духовным интеллектом, особо тонким интеллектом. Поскольку она устроена тоньше, она может вдохновлять именно общение. Вот это умение общаться и есть как бы наука самоосознания. Умение слушать и говорить, слушать и говорить. Поэтому женщине все, что нужно научиться для счастливой семейной жизни, научиться слушать и все, а только потом говорить. А они сначала учатся говорить, а потом пытаются вас выслушать. Не получится. Сначала нужно научиться слушать, потом учиться говорить.
Женщине?
А? Женщине. Женщине особенно, конечно. Но мужчине тоже. Это всех касается. Но поскольку женщина, она отвечает за семью, большую ответственность несет за сохранение семьи. Вот поэтому я сейчас акцент смещаю в эту сторону. Но они оба, конечно же, отвечают в полной степени. Мужчина просто, он глуп в этих отношениях. Эксперт женщин. Поэтому на ней больше. Если она намного чувствительнее, с ней больше спрос. Она лучше знает отношения мужчины и женщины. Мужчина уже пока не влюбится, даже тогда не понял еще ничего. Уже поздно. Когда поймет, поздно уже будет. Его нужно охранять тоже, оберегать как бы. И женщина в этом эксперт. Например, если у мужчины в мыслях появляются вот эти женщины уже, что ему говорят старше? Женись. Вот это плохо. Что ты смотришь, то на одну, то на другую, то на третью. Это очень плохо, это плохая жизнь будет у тебя. Женись. Ну, как у вас в доме, мыши завелись, кошка нужно верить. Если у вас в уме мыши бегают вот эти вот всевозможные, то кошка, жена. И вы куда-то смотрите, а мышь, хватай, куда поскольку. Что подумал? На меня смотри. Все, она вас контролирует. Это называется брак. Для контроля именно чувств. Если брак не с этой целью, то это называется узаконенная проституция, это не брак. Брак для очищения. Иначе зачем это вообще брак? Просто соединяйся с кем хотите, да и все. Без стыда и совести нет. У человека другая культура. Брак нужен, чтобы именно контролировать вот эти вот энергии вожделения, которые отвечают за наш разум и развитие, цели жизни. Итак, здесь мы наблюдаем трансформацию этого вожделения. Самых низших, выше, трансформируется эта кама во что-то уже цивилизованное, во что-то стоящее. То есть это развитие, прогресс. Шивы и Парвати – это духовные отношения. Это два духовных наставника в равной степени. В равной степени. И их отношения, они вечны. Если вы достигаете таких отношений с кем-то, партнер не меняется ни в этой жизни, ни в следующей. Пока вы не достигаете полного совпадения вместе. Вместе это делается. Они друг другу помогают в этом отношении. Здесь мужчина называется гуру-пати, женщина дхарма-патни. На равных. У них разные обязанности, но ценность равнозначна. Они как души в разных телах. Душа – это одна категория. Тела могут быть разного пола, но душа – это одна категория. Это уже уровень духовных отношений. Парвати в прошлой жизни была сати. Из Пурана можете посмотреть. Пурана была сати. Обряд сати, знаете, она сожгла себя, потому что ее отец оскорбил Шиву. И она отдала ему это тело обратно. Сожгла себя и переродил заново как Парвати и снова вышла замуж. Это в Пуранах описывается, что это за уровень отношений. Эта любовь не прерывается никакими, ни смертью, ни временем, ничем. Выше этого есть уровень Вишну. Вишну и Лакшми. Лакшми. Вишну означает всеподдерживающий. Слышали такое выражение у влюбленного мужчины? Я готов полжизни отдать за тебя. Или всю жизнь отдать. Вот это желание поддерживать. Все для тебя сделать. И работа для тебя, и все твои интересы, и твои желания исполнять, это называется Вишну, энергия Вишну. Но Вишну – это Вишну-татва, это категория Бога, который поддерживает все миры, Вишну называется. Лакшми – богиня удачи, процветания и богатства. Фортуна в нашем западном эквиваленте, фортуна называется Лакшми еще, успех. Интересно, что Лакшми, когда вы видите картинку, она изображается всегда у стоп Вишну и массирует ему стопы. Не путайте с Индрой и Шачи. Это ее добровольное решение. Это ее любовь. И вот этой любовью, этим смирением и гибкостью он проникает в сердце. И так получает от него все. Желаемое и даже нежелаемое. Сверх того, что даже желаемое. То есть задача женщины с любовью проникнуть в сердце мужчины. И так она его как бы покоряет его мужскую гордыню. Вот этой своей любовью. Это отношение Лакшми и Вишну. Успех таких отношений трудно вообразить, на что способна такая пара. Это очень великие отношения. Например, если вы говорите о Юлии Цезаре, то рядом Клеопатра. Какая-то великая женщина, это вдохновляет его. Лакшми – это удача, это богатство, это фортуна. Но ее невозможно получить без Вишну или Нарайны, веда говорится. Поклоняйтесь Нараяне, Лакшми сама придет. Лакшми невозможно отобрать у Нараяны. Поэтому видишь, что она как бы непоседлива богиня удачи. Улыбнется и исчезнет. Немножко уже не повезет, и снова. По-старому. Как бы не постоянно. Но если хотите постоянно, пригласите на райну в свой дом. Тогда ваше будет постоянно жить. Так говорят. И седьмой уровень отношений последний. Кришна и Радха. Вообще-то эти отношения никогда не говорятся на публике. Эти имена даже не произносятся на публике. Я сейчас нарушаю этикет. Но в качестве информации только скажу, что... Потому что эквивалента практически уже мы не найдем здесь этих отношений. Это любовь всепронизывающая, вмещающая в себя все живое и неживое. Все энергии. Не джаса рваш актис, все энергии буквально говорится. Все играют, подражают именно эту любовь, даже не зная о ней. Даже насекомые, даже птицы, даже животные. Все играют в эту любовь. Кришна означает «все привлекающие». А Радха, это нужно объяснять, это чистое, беспримесное, бескорыстное, непрерывное, преданное, любовное служение. Так можно перевести. То есть никаких корыстных мотивов там нет. Чистая любовь. Изначально она чиста. Изначально она вот такая, как Радха и Кришна. Радха – это женская ипостась, Кришна – мужская ипостась. То есть Бог в этом отношении называется и мужчина, и женщина одновременно. Если в западной культуре мы с мужским началом Бога имеем, почему, как вы думаете, почему женская ипостась скрывается? Неправильно в западной культуре? Никто не знает, что это мужчина и женщина. Это обмен. Почему, как вы думаете, что Бог представлен как суровый мужчина пожилой? С бородой, крутящий вселенную, мечущий молнии, посылающий потопы, наказывающий, справедливый, конечно же, но суровый образ. Почему женская энергия скрыта? Даже в ведах она скрыта, поэтому говорю, это на публику не произносится. Не произносится, пока мы себя отождествляем с мужским и женским телом, потому что это не мужчина и женщина, это чистый дух. Там нет вожделения. Они по форме очень напоминают друг друга, но вся любовь, иначе в этом мире не было бы женщин и мужчин, потому что это про образ того, тех отношений. Мы подражаем Радхе и Кришне, даже не знаем. Имитируем. Положение Бога описывается так. Он ничего не обязан делать, он только наслаждается. Все хотят так говорить. Вот видите, эта психология есть у всех. Это склонность подражать положению Бога. В этом мире мы все такие. Вот это называется неверство, с чем мы родились здесь. Вот от этого мы пытаемся очиститься. Я здесь не Бог. Нет. Я здесь не господин в этом мире. Я здесь слуга Бога. Вот слуга, говорится, лучше из людей становится, а господин – отвратительное понятие, сопровождающее эксплуатацией. Вы господин, я господин, и начинаются проблемы. Но я слуга, и вы слуга, проблем нет. Вот, когда мы медитируем на эти точные Радхи и Кришны, мы очищаемся от этого желания господствовать и наслаждаться, которое присуще всем, как бы, предыдущим, вот этим трем категориям особенно. Есть, это тоже кама здесь, тоже кама, но чистая, духовная кама, не такая, как здесь. Она называется другим словом, према. Высшее состояние любви называется према, бхакти. Бхакти, любовь, према – это самое чистое, самое бескорыстное состояние. Выражается именно в служении. Здесь тоже мы видим, если есть это состояние любви у кого-то, он начинает служить объекту любви. Выполнять его желание, что-то делать для него – это неминуемо. Если мать любит ребенка, она готовит, стирает, она что-то делает. Без служения любовь не проявляется. С другой стороны, а где же взять такую любовь? Служите. И она проявится, она уже есть в сердце. Она пробудится, она дремлет там, в сердце каждого живого существа. И через служение, чистое и бескорыстное, она проявляется. Значит, с этой точки зрения, мы должны что-то в своей жизни делать бескорыстно. Регулярно и бескорыстно что-то. Я говорю что-то, потому что все сразу невозможно. Это великое искусство. Это высший пилотаж, если вы всю жизнь посвящаете бескорыстно, это нужны большие знания для этого, эти качества великие. Но на нашем уровне мы должны что-то уже делать бескорыстно, какую-то часть своих энергий. Все священные писания говорят об этом. Что-то нужно делать бескорыстно, какие-то делать пожертвования, заботиться о голодных людях или помогать там слабым, ну и так далее. Что-то мы должны просто из чувства любви, благодарности и сострадания. Это путь к совершенству, это смысл жизни, самоотдача. Есть пример на эту тему, иллюстрация о двух братьях. Я вижу по глазам, что вы уже знаете все эти примеры, как это было. Хотя здесь первый раз будет улица. А, вы слушаете где-то, да, то, что записывается. Ну, я расскажу, потому что они не все слушали. О двух братьях, которые жили по соседству в своих домах. У них было одно поле на двоих пшеничное. Они высаживали урожай и делили пополам 50-50%. То, что вырастало на земле. И один брат был холост, а другой женат, и большая семья у него, много детей. И вот этот брат, который не женатый, ночью плохо засыпает, потому что постоянно думает, ну как же так, 50-50% поделим урожай. У него-то семья большая, ему уж больше нужно. Мне не нужно столько. Я ему говорю, бери больше, не берет, говорит, нет, 50-50. И его совесть мучает, не спит человек, просыпается ночью. Идет в свой амбар, берет мешок зерна и тайком подсыпает в амбар брату. Вот. И засыпается. А тот, который женатый, тоже плохо спит. Тоже ворочается и думает, ну как же так, вот 50-50%. У меня-то остались или дети позаботятся мне, понимаете? Я обеспечен уже детьми. Но он-то один-одинешенек. Я говорю, бери борщ на старость себе. Не берет. Тоже плохо спит. И тоже ночью просыпается, идет в амбар свой, берет мешок зерна и подсыпает тайком брату тоже. Так они ходили по ночам друг к другу, пока нос в нос не столкнулись с мешками за спиной. Ты что здесь? Да, так гуляю, я тоже. Ну, не спится, что ли? Они с мешками-то гуляли, и все, раскрылся их замысел. И там люди построили храм в том месте, это где-то тут недалеко случилось. Ну, возможно, даже в Литве. И как вы понимаете, в этих отношениях количество собственности не увеличилось, не уменьшалось, верно же? А любовь росла. Вот о чем речь идет. Любовь – это обмен активный. Если мы что-то друг от друга прячем, и говорим, я тебя люблю. Одна девочка сидела на скамейке. Я там тоже сидел неподалеку, она подбежала, вернее. Села на скамейку рядом, и в кулаке у нее что-то. Открывает там кузнечик. Но она его стала изучать. Ну как дети изучают? Они там лапу оторвут, там еще голову оторвут. Изучают дети. Природу. И вот она там за ногу уже потянула его, чтобы изучить. Я говорю, стой, подожди. Вот подбрось, он летать умеет, посмотри. Она сказала интересную вещь. Сказала, нет, я люблю его. Вот такая есть любовь, собственническая. Опасная. Как бы в ловушку попадаете кому-то. Знаете, лев очень любит антилопу, он в ней души не чает. Он не бегает, а все прелии просто. Он по пятам. И она постоянно почему-то бежит в него. Почему так? А? Такая вот любовь существует. И веды говорят, что мы должны перейти как бы с этой культуры для себя. Это называется относительная любовь. Для себя, для своей семьи, для своей нации. Одна и та же картина. Смотрите внимательно. Какая ужасная вещь получается в итоге. Относительная любовь очень опасна. Ради себя я могу обмануть другого человека. Ради собственного счастья. Ради своей семьи я могу обмануть другие семьи. Ради своей нации могу уничтожить другую нацию. Вот она, относительная любовь. И это говорит, цвета любви должна быть абсолютно. И никак иначе. Должна это получить понимание еще в детстве, что любовь – это абсолютное понятие. Это семья Бога нас окружает. Здесь нет своих и чужих. И вот с этим сознанием мы должны потом учиться и действовать. И вот когда мы действуем в этом сознании, и развивается вот самое счастье, в этом смысл жизни. Любовь увеличивается между нами, между живыми существами и Богу. Бог – источник этих безграничных отношений. Как Радха и Кришна. Эти отношения не описываются, но есть описание их игр в Пуранах. И говорится, что если вы читаете эти игры каждый день, в этой жизни достигаете совершенства обязательно. И все благополучие, процветание, все остальное. Просто слушаясь об этом вещах, вы уже получаете все благо. А часть осей кармы. Настолько велики эти чистые отношения, что просто слушая их, избавляется от всего вожделения, от всех недостатков. Все. Вот такая йога. Йога – умение слушать, но верный источник. Но поскольку мы с вами в этом мире постоянно слушаем о любви, Камадева и Рати в основном, Индра и Шачи, и редко Ямараджи и Ями, мы воспитаны таким образом. Для нас, для нашего опыта, вот третий уровень самый возвышенный. То, что вызывает у нас чувства глубокие, слезы, ну, глубину отношения. Но мы забываем, что есть и продолжение этого всего. До конца. То есть важно получить знание до конца. Мы что-то знаем, но важно до конца. Как есть пословица? В здоровом теле здоровый дух. Слышали, да? Нам не помню. Вторую половину скрыли на долгое время. Знаете вторую половину? В здоровом теле здоровый дух. На самом деле одно из двух. Это полное пословица. Но вторую часть скрыли. Также здесь. Есть книги, которые открывают полное знание. Но мы пользуемся неполным знанием. Почему? Нужно до конца. Бог — это живое существо. Ни о какой религии мы сейчас не говорим. Я не религиозный человек, вы живете. И никогда им не был. Бог — это реальное, личное, живое существо. Почему здесь религия? Религия — это законы Бога. Да, соблюдаете там заповеди. Вот это религия, следит за этим. А если вы все уже соблюдаете, тогда что дальше делать? Гордиться этим? Я соблюдаю? В этом смысле? Да нет. Вот тогда только и начинается настоящая жизнь. Но, к сожалению, поскольку мы слушаем об этих уровнях, люди до сих пор не могут даже заповеди еврейские соблюдать. В мире, в целом, посмотрите. Все считают себя либо христианами, либо мусульманами, но они не следуют своей религии, не способны просто, потому что не получают до конца это знание, ради чего все это делают. Кто же он такой, этот Бог, несуществующий? Вот собрались в Европе, в одной стране, скажу где. Собрались все конфессии, они собираются регулярно для общения. Ну, знаете, чтобы мир какой-то был там, отношения, пытаются люди сотрудничать тоже. И вот они уже не один год собираются, и однажды они сели и стали обсуждать тему. А кто же такой Бог? Потому что в разных религиях он по-разному описывается. Где-то он то, а где-то он все. Где-то такие заповеди, где-то другие заповеди, прямо противоположные. Так много противоречий. И приходит к выводу постепенно, что, скорее всего, Бога и нет. Потому что это, скорее всего, идея человека. Это образ выдуманный человек, который необходим для того, чтобы управлять миром, все, гармонизировать мир. А самого Бога нет, как Ницше сказал, он мертв. Он уже стал всем этим, его уже нет. На мосту же написано там, в Германии. Бог мертв, подписано Ницше. Переходим на другую сторону, там написано, Ницше мертв, Бог подписан. Такие шутки там. Анекдот, атеисты идут к Богу посмотреть, встретиться, поговорить. Поговорить, да, такое что, есть еще атеисты поговорить с Богом, не всегда есть претензии к Богу. Идут, а там секретарь приемно встречает. И говорит, вы кого? Ну, к Богу вы. Доложите, что атеисты, где поговорить? Здесь разговор серьезный. И секретарь говорит, там атеисты пришли, что делать? Скажи, что меня нет. Не существует. Вы так же отвечаете, с кем-то не хотите общаться? Ну, нет. Как нет? Вот же вы. Ну, скажи, что меня нет. Убеди, что меня нет, и все. Ну, был когда-то, но сейчас нет. Если этот стол разложить на части, его уже, скажем, нет. Верно? Вот и так же, источник творения когда-то, конечно, был. Но все взорвалось на эти части, и теперь, конечно, его уже нет. Мы только части видим. Нет, абсолютно есть не такова. Он пурнамадах, пурнамадан, пурнат, пурнамадачате. Что это такое? Из полного целого исходит много полно законченных частей, не нарушая его полноты. Он неизменен, говорится. Вот это абсолютно истина. Туда включается все, все энергии живых существ. И на этом строится цивилизация, могущая цивилизация. На энергии всех живых существ, написано в Бхагавата-пуране. Высшая религия та, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. То есть человек должен распространять любовь к каждому живому существу. И оно, это живое существо, служит процветанию. Любое. И дерево, и насекомое, травинка, животное, человек. Всех служит любви. Все религии. И если мы этого не делаем, мы остаемся в одиночестве, без поддержки этой жизни. Даже близкие люди начнут чувствовать, что больше не могут поддерживать друг друга. Все. Нет такого желания. Сейчас процесс как бы отчуждения идет. Поэтому говорю, в чем же смысл жизни? Как говорится, так, если вы миллионер, заработая миллионы долларов, вы должны помнить, это не ваши деньги. Кстати, так. Все было хорошо до этого момента. А теперь про деньги. Это не ваши деньги, а чьи же это деньги? Они для всех написаны в Ведах. Ваши деньги. Не верите? Хорошо, другой пример. Если вы обладаете большими знаниями, это не для вас, для всех. Идите рассказывайте это все. Если вы имеете большую власть, не для вас это все. Для блага всех это все, не для вашего величия. А что благо все получили? Если вы имеете большие деньги, это тоже не для вас, а для блага всех. Помните о полном целом сознании Бога. Смысл жизни именно в этом, чтобы выполнять свои обязанности, но с мыслями о Боге, а не о себе. Да, в Гите несколько стихов есть на этот счет. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, как жизнь, это конечно не Богу говорится. Всегда думай о нем. Всегда помни, делай что-то для него. В центре и шарайся, все принадлежит Богу. Это лекарство от жадности и зависти. Это людей объединяет, сплачивает. И в таком обществе мы понимаем, в чем смысл жизни каждый день, каждую минуту общаясь с другими. Не с телевизором, не с интернетом, а живое общение. Самое дорогое, если есть сокровенные вещи, это очень важно. Но если здесь пустота, не о чем сокровенно поговорить, скучно. Без спиртного, без развлечений, без страсти, которая нас стимулировала. Вот об этом речь идет в личной культуре. Насколько я понимаю, этот фестиваль посвящается здоровью? Нет?
Бхакти.
Бхакти. Mm-hmm. Ну, вот это смысл жизни, любовь, божественная любовь. Итак, люди общаются на платформе божественной любви. Такова идея. То есть освященная человеческая жизнь, освященный брак, освященная пища. Все это необходимо для нас, для человека. Дети тоже это освященное рождение. Все на таком уровне. Смысл развития в том, чтобы подняться с животного уровня биологического до человеческого, а оттуда на божественный уровень. Прогресс. Значит, смысл жизни в прогрессе там. Развитие, саморазвитие. Здесь мы остановимся. Информации достаточно. Может быть, какие-то вопросы, пожалуйста. Так, мы будем микрофон передавать. Есть микрофон у вас для того, чтобы озвучивать вопросы? Можно громко, я повторю, продублирую.
Такой вопрос сейчас. В жизни, если как бы потребность, потребляем ли мы все, например, и даже дерево и так далее, мы же убиваем это. Как это сейчас отношение вообще, как это можно нам жить дальше, если мы ее убиваем?
Хороший вопрос, хороший. Мы вынуждены убивать живые существа, чтобы есть даже деревья или там зерно мы едим, это все живое, так я понимаю? Живое. То есть как же можем очиститься от кармы, если мы вынуждены все-таки насилие совершать хотя бы ради еды? Это важный вопрос, ведь он решается так. Прежде всего, первый момент. Нужно человеку выяснить, понять, в чем его пища, что предназначено пищей. Это первый момент. И тут нужно, если мы говорим о человеке высоких качеств и чувствительности, и интуиции, то, как вы понимаете, он не сможет убить животное сам, чтобы съесть. Такой эксперимент проводили, по-моему, в Англии. Простите, не помню. Но эксперимент заключался в том, что группы разделили по 10 человек, людей. Те, которые не считались вегетарианцами и не собирались это делать. Они ели плоть. Убежденно. Им предложили каждому по одному кролику, живому, чтобы приготовить себе обед. И по статистике получается, из 10 в этих группах, один или максимум два человека способны убить живое существо. Другие не способны оказались убить живое существо. Этому нужно специально обучать человека убивать. Это первое, что мы не предназначены, чтобы вот себя агрессивно и зло вести по отношению к кому-то вообще. Для человека это противоестественно. Это нужно обучать. Это первое. Потом, строение нашего тела указывает, что мы вегетарианцы. Строение зубов, состав желудочной кислоты, длина кишечника, строение ногтей. Мы без оружия не можем убить живое существо, как тигр. Там есть природные клыки, когти и чудовищная сила. Вы знаете, что такое сила хищника? Я думаю, что у человека опыта, может быть, такого нет. Но у меня такой опыт был с хищником, с медведем. Слава Богу, он был маленький. Медведь. Он был ростом с собаку всего лишь. На Сахалине. И он играл на самом деле. Но не был агрессивен. И я решил потрогать эту пушистую, такую мягкую, знаете, медвежонка. Но я уперся в камень. Я только тогда стал понимать, что это чудовищная сила медведя. Деревья выкорчевывают. Он предназначен, он может убивать живых существ и съедать их. Есть такая сила, есть когти, есть зубы, есть все необходимое. Природа, нам природа не даны такие мускулы, такие связки, такие зубы, такие когти. И наш кишечник в 10 раз длиннее тела, 12, это означает, что мы вегетарианцы. У плотоядных живых существ в 3 раза волк, все. Вы не можете долго это в себе носить, потому что гниение начнется. Другой процесс совершенно, пищеварительный тракт. Не ешьте мясо, пожалуйста. Это первое, что просто предназначение наше. И другое, вопрос справедливый, что мы все же убиваем, когда доживаем зерно. В этом случае, зерно, когда вы убиваете, оно, это живое существо, не способно понять, что это насилие. Нет такой глубокой кармы. Это первое. Когда дерево дает вам фрукт, и вы берете из него фрукт, оно не защищается, не кричит, истерик не закатывает, нет такого развитого сознания. Поэтому, а животное уже понимает, что это насилие. Это другая ответственность уже. И кроме этого, вы должны осветить эту пищу вегетарианскую. Видите, говорится, что тот, кто ест пищу неосвященную, ест грех, неважно, какая это пища. Поэтому пища предлагается Богу, всякая принадлежность. В этом случае получает благо и то зерно, которое предлагаете едите, и та яблоня, с которой фрукт был сорван, и вы, и тот, кто ест эту пищу. Освященная пища готовится и распространяется широко. Это традиция ведическая. Она не поедается в одиночестве. Вы всегда кого-то угощаете освященной пищей. Это очень важный обмен. Потому что в этом обмене развиваются тонкие ткани интеллекта, при помощи которых можно понять абсолютную истину. Мясо влияет так, что мы не можем понять абсолютную истину. Мясо – это вкус извращенный. Вкусно для языка, но вкус извращенного сознания. Вы знаете, был такой случай с одним зубным техником. У него проявился извращенный вкус на этой работе. Ему доставляло удовольствие причинить боль пациентам. Называется извращенный вкус. Как же вы можете есть, пировать, поедать это мясо, зверски забитого живого существа только что где-то на бойне? Чудовищным образом. Где фиксируется его боль, отчаяние, беспомощность и злоба, и агрессия, и обида, все вместе. Вот эту энергию мы должны съедать. Понимаете? Это не наша пища. И можем даже не понимать, потому что просто вкусно друг другу. Но что же мы едим с вами? Сравните, фрукт вы съедаете или что-то другое. Сравните фрукт, да, как это красиво, и убить животное. Есть разница? Или зерно взять или убить животное. Есть разница? Гигантская разница. Но когда вы еще предлагаете это, Богу освящаете, пища становится лишенной всякой кармы. Очищена. Санскрите называется прасад или милость Бога пища. Мы едим на самом деле Бога должны есть. Не что-то другое. Пища наша духовная. Любовь.
У меня вопрос по 7 уровней. У меня вопрос по 7 уровней любви. Вот вы сказали, что Камадев и Рати, но сейчас встречается Камадев и Камадев, Индра и Индра. А если Радха встречает Индру и служит так, как Радха, может ли Индра стать Кришной?
Если Радха, вы говорите, кто-то Радха?
Да.
И Индра никогда не женится на ней. Он будет поклоняться ей.
Да, но я переношу это в земные отношения.
Нет, земных такого не существует. Не бывает.
А тогда...
Здесь нет Радхи и Кришны никого. Ни Радхи, ни Кришны здесь нет.
Да, я, наверное, неправильно задала вопрос.
Вы, наверное, подумали, что какая-то вот, ну, такая покорная,
да,
мягкая
шачи проявляет качество радхи. Вот так. может ли Индра, ну, стать выше уровня?
Если она прогрессирует духовно, да, изменится ли муж? Сначала он ее поэксплуатирует хорошенько, если Индра. А потом может пробудиться совесть позже. Сразу не примет. Потому что у него большая ложная гордость, он никогда сразу не примет авторитет жены, пока вы не совершите достаточную жертву, чтобы он это осознал. Только тогда он признает, что моя жена святая.
И у него есть надежда, что у него появится вот эти качества Кришны.
Ну как они проявляются? Вот, например, в одном браке одна женщина вот так вот, ну, смиренно вот так вот служила, проявляет эти качества духовные. Там речь контролировала, не гневалась, там всегда цитировала Священное Писание, вот там пищу священную подавала, что-то еще в таком духе она делала. Вот. Он над ней издевался постоянно, вот, шутил, глумился, потом напивался стал и в пьяном виде говорит, да, ты у меня святая, признавал. Трезвый не мог, но говорит, пьяный, говорит, ты у меня святая. И в конце концов он изменился. То есть, понимаете, а женщине трудно получить урок мужчине. Ложное эго мужчины не принимает это по своей природе, чтобы женщина учила его, жена учила его серьезным образом. Если жена учит его, обычно он не серьезно это воспринимает. Да, оно сейчас поговорит и замолчит все. Без тебя знаю. То есть он как бы свободный человек, он себя хочет показывать свободным человеком перед женой, независимо. Но благодаря терпению, если уж такая ситуация сложилась, благодаря терпению и смирению, да, если человек не демон, он извинится. Он оценит это. Если демон, ничего не получится. Если это демон, будет агрессивнее и агрессивнее становиться против этого. Потому что зависть у них есть. У них в любви зависть настоящая. Внутри ревновать вас к Богу. Можете представить? Служишь ему, а они мне так. Вот ему ты служишь Богу, а мне так не служишь. Вот так они говорят. Он хочет, чтобы мы служили как Богу. Это демон. Громче. Как две натуры, демоническая и божественная? Как различить до брака? Нужно до брака различить это. До брака. В браке уже немножко поздно. Там уж как повезет. До брака, пожалуйста, пытайтесь это поставить на место еще. Поэтому, возможно, кому-то не повезет, бывает в жизни такое. Но, возможно, ошибки. Ошибки еще и потому, что в нашей культуре демонические и божественные натуры смешаны в одном человеке. У нас у каждого есть такая проблема. Мы все с вами верим в Бога, одновременно сомневаемся в этом, верно? Это смешение божественных и демонических качеств. И теперь наша цель – очищение. И мы говорим называем демоном того, кто не хочет очищать свое сердце. В этом смысле мы говорим демон. Настоящих демонов тоже сейчас нет. Все смешано. Раньше не было. Да, Маша?
Матер дамы, как исчезнете. Ir kai išsiaiškini, kad tu tokia turi būti, kaip tada tokia tapti, jeigu tu visą gyvenimą buvai ragana, kaip tada tapti tą, ne tai, kad staiga, tai aišku, suprantama, tai praktika, bet praktiškai kaip tai kažkas, ar Dievo malonė šiandien prašyta?
Ką praktiškai statė, nu, rūšį žinoj, čistį žinoj, ką praktiškai?
Невозможно. Без освященного брака это практически невозможно. Я вам прямо сразу говорю, мы не идеализируем, что сейчас после этих семинаров, после этого фестиваля вы придете в семью, и там все будет идеально, и муж сразу станет божественным, и вы тоже святой, Радха и Кришны. Проживете долгую жизнь, умрете в один день. Нет, сейчас нет брака. Согласно ведическим критериям, сейчас нет брака. Помните эту схему, я сейчас покажу ее. Есть чем стереть? Есть пять ролей женщины.
Завтра будет тема «Семья».
Завтра будет тема «Семья», тогда завтра оставим все. Да, «Семья», то завтра поговорим о мужчине, женщине уже. Сегодня вступление было, основа. Для брака вот это основа, вот это знание. цель жизни должна быть одинакова у нас с вами. У мужа и жены должна быть цель жизни. Тогда мы можем сказать, что такое настоящий муж, что такое настоящий муж. Без этой основы мы не можем сказать, что такое настоящий муж, настоящая жена. Это просто две особи, которые пытаются как-то приспособиться друг к другу для чувственных наслаждений, чтобы заработать деньги, как-то родить детей. Ну для себя живут. Это не семья. Это немножко другое. Поэтому сейчас мы пытаемся что сделать с вами? Мы пытаемся смысл вложить в нашу жизнь, и тогда начнется другая уже категория отношений. Мы сейчас выходим из обычной категории на более высокую категорию отношений. Это начало, может быть, не всегда будет гладким, но увидите, всегда хорошо, всегда полезно. Будут какие-то трудности, это к лучшему. Вот в этом данном случае все будет к лучшему. Если даже сначала муж не понимает или кто-то не понимает, это к лучшему. И что вы понимаете сейчас на другой уровень отношений. Это новая цивилизация. Новая цивилизация. И во всяком случае, ваши дети, они уже будут гораздо лучше. Гораздо лучше. Вы еще успеете много дать сейчас своим детям и внукам что-то оставить. Понимаете, настоящее наследство. То есть это начало великих династий. В этом знание заключается. Поэтому потерпите, если что-то не получается, поскольку мы прожили в какой-то части жизни в невежестве, неведении этих вещей. Ну что, получается. Но давайте сохраним еще то, спасем, что можно спасти. Да? Не думайте, что сейчас я прям восстановлю сейчас все в истинном свете. Нет, нет. Не все можно восстановить, что-то уже утрачено. Но душу нужно осознать. Это независимо от того, как мы проживем свою судьбу. Удачно, неудачно, мы должны быть совершенными, стать совершенным духовно в любом случае. Независимо от судьбы. Это знание не зависит от кармы. От положения, от возраста, от образования, даже от способности материальной. Она чисто духовная. Это любовь. Любовь получает нужен каждый человек. Но об этом мы поговорим в течение этих дней. Спасибо большое.